Глава 4. Кровь наших отцов. Существо двигалось, словно огромная ящерица, темный силуэт, изгибающийся по-змеиному, едва не прижимаясь брюхом к земле. Увидеть его кто сверху, именно такой и была б его первая мысль. Гигантский гад, обитатель прокаленного солнцем юга, который по капризу судьбы или по шутке некоего божества попал в заснеженные горы. Только хвоста ему не хватало, да и шея была коротковата. Широко разведенные по бокам лапы несли его вперед, придавая телу достаточно большую скорость, особенно приняв во внимание, что двигалось оно по местности, где недалеко, как вчера, выпал свежий снег. Кроме того, оно было ранено. Отмечало дорогу не только странными следами, но и прежде всего пятнами багрянца, почти черного в свете заходящего солнца. Они дымились на безукоризненной белизне полонины. Если бы некто следил за ним, то наверняка сумел бы заметить, что движения его не настолько уж плавны и точны, как могло бы показаться на первый взгляд. Оно то и дело спотыкалось. Левая сторона его веретенообразного тела, похоже, не слишком-то его слушалась, двигалась медленнее правой, и каждые несколько шагов существу приходилось корректировать направление, а каждый десяток другой, оно, не удержавшись, тыкалось башкой в мягкий снег. Путь его напоминал след пьяного, неровный, отмеченный историей печальных падений. Если бы не кровь, это могло бы показаться смешным.
Существо добралось, наконец, до своей цели.
Отвесная ледяная стена высотой в 100 футов тянулась с востока на запад. Тварь задержалась, на несколько мгновений свернулась клубком, перевела дух. Потом, без предупреждения, прянула вверх, цепляясь за невидимые щели, приклеилась к леднику и медленно поползла на его хребет. В месте, где она набиралась сил, осталась красная дымящаяся лужа. Подъем на вершину занял у нее пару десятков ударов сердца. Она скользнула за край и сделалась неподвижна. Паника, которая гнала существо вперед добрых полдня, медленно отступала. Преследователи не сумеют взобраться на ледяную стену настолько быстро. Оно получило свою передышку. Могло не торопиться. Ледник в этом месте шел складками, ярился безумием окаменевшей реки. Горбы, подъемы, полупрозрачные, подсвеченные багрецом, неподвижные волны, застывшие водовороты и рассевшиеся щели. Недавно здесь случилась битва. Тут взывали к силам, что вспахивали как скалы и лед, так и пространство со временем. В битве лед — тело недвижимое. На несколько мгновений возвращал себе пластичность, становясь текущей рекой и разделяя сошедшиеся армии, чтобы спустя миг снова мгновенно отвердеть. Те, кто не успел сбежать, оказались поглощены ледником. На глубине в несколько или несколько десятков футов все еще виднелись застывшие в самых разнообразных позах тела. Большинство жертв были местными, но существо различало также и своих воинов. Смерть уравнивала всех. Тогда казалось, что это отчаянный шаг местного бога. У тех из его людей, что остались на северной стороне вспаханного колдовством ледника, не было и шанса. Они погибли все до одного. Казалось, туземцы не сумели сдержать гнева Кахалех, порождение их отчаяния и боли. Они отдали ледник и отступили к югу. Отвечавший за битву Гаруле погнался за ними, горя жаждой мести, не понимая, что вся эта победа была лишь ловушкой. Это оказалось чем-то, что его хозяева не сумели уяснить, не веря, что можно жертвовать верными, что можно обрекать их на смерть, чтобы добиться собственных целей. Из армии, посланной за ледник, уцелел он один — Гана-Эх. Только это и осталось от Гааруле. И лишь в его возвращении в Лех сохранялась надежда, что единство удастся сберечь. Они уже знали, кого надлежит уничтожить, чтобы разбить содружество. Нынче он старался изо всех сил. Горы за ним все еще дымились и текли потоками лавы, где 3 из 7 частей местного бога бросились в битву. Когда показалось их больше, когда бы Сетрен прибыл в полноте своей силы. А ведь шпионы утверждали, что он сражается на востоке. Здесь должен был оказаться лишь один из Авендери. Сильный мужчина с черными волосами.
Существо поднялось на 2 ноги, медленно сбрасывало с себя слои калх. Инстинкты отступали, замещаемые интеллектом.
Теперь оно нуждалось не в скорости, а в осторожности и рассудительности. Поверхность ледника напоминала полосу препятствий для самоубийцы, а подо льдом продолжала безумствовать плененная река. Один неосторожный шаг, и смерть становилась неминуема. Оно выпрямилось, выравнивая дыхание. Существо исчезло, превратившись в личность.
Собственно, та напоминала человека. Худого, темноволосого, с длинноватыми руками и суставами, находящимися в неестественных местах. Он раскатал рукава и подол свободных одежд, закрывая конечности. Толстые белые перчатки умело прятали неестественную форму рук. Если бы не странное, слишком плоское лицо, всякий мог бы сейчас спутать его с человеком. Впрочем, даже лицо почти соответствовало здешним расам. Только глаза и рот были великоваты, а нос слишком мал. Мелочь. Трудно поверить, что это существо еще несколько минут назад передвигалось по ланиной, словно ящерица-переросток. Он вынул из-под одежды небольшой узелок и быстро перевязал рану на своем боку. Он и так уже потерял слишком много крови. Глубоко вздохнул и двинулся вперед, осторожно выбирая дорогу. Пространство здесь все еще звенело от силы. Он не мог, не посмел бы прибегнуть нынче к собственным возможностям. Лед под его ногами все еще трясся от внутреннего напряжения. Открыть себя Гуон было бы сущим безумием. Но надежда, подобно подснежнику, уже не смело пробивалась из-подо льда. Едва он только сойдет с ледника, окажется в безопасности. Применит новую тактику и стратегию, выиграет эту схватку. Он шагал мягко, проверяя поверхность перед собой. В большинстве углублений уже лежал слой снега, и он не мог понять, стоит ли на твердой почве или на наполненном воздухом пузыре, скрытом сверху слоем замерзшей воды в несколько пальцев толщиной. Он внимательно осматривался, следя за местностью и стараясь по форме ледяных волн угадать, что кроется в глубине. Не мог нынче позволить себе ошибиться. Небо из розового, пройдя сквозь красноту, налилось багрецом старого вина. Через несколько минут должна была наступить ночь. И тогда в последних лучах заходящего солнца что-то блеснуло и с глухим стуком воткнулось в лед не далее, чем в футе перед идущим. Дротик с железным древком, увешанный перьями и кусочками костей, к которым были привязаны духи. Оружие Акхери. Он прыгнул вперед за миг до того, как сквозь место, где он только что стоял, пролетело еще два копья. Сжал ладони в перчатках и сразу же выпрямил пальцы. Первые калх, внешние слои, объяли его словно вторая кожа. Личность слегка отступила перед существом. Чувства обострились, контуры всех вещей проступили резкими кромками, шум ветра бежал перед звуками шагов. Четверо. Он легко локализовал их, да те и не пытались уже скрываться. Невысокие, темнокожие, с длинными до плеч, черными, словно ночь, волосами. Заходящие за верхние губы клыки окрашены красным в знаке войны. Сила, которой они пользовались, окутала их темно-багровыми лентами, меж которыми вились духи. Их доспехи, дротики, метательные топоры со остриями из бронзы и тяжелые ножи казались сделанными из добела раскаленного металла. В них кипело колдовство. Шаманы. Он бросился вперед, к северу, еще не как ящерица, но огромными прыжками. Теперь смысл был не в осторожности, но исключительно в скорости. Все еще оставался шанс. Они не могли двигаться по льду так же быстро, как тот, движениями которого управляло существо. У него был шанс, был. Он резко остановился, увидев с десяток людей, которые вышли из-за огромной, с дом размером ледяной глыбы, под предводительством кряжестого черноволосого мужчины средних лет. Шансов не было. Поняла та часть его личности, которая еще могла мыслить логически. С того самого мига, с той секунды, как он взошел на ледник, не имел он и шанса. Даже тот дротик метнули затем лишь, чтобы заставить его побежать в нужном направлении. Они ждали здесь. Существо, скрытое под единственным слоем калх, заметалось, словно обезумев, безголосо пытаясь натянуть на себя еще слои. «Сражаться, сражаться, сражаться!» — выло оно немо. С немалым трудом личность овладела им, выпрямилась с достоинством, будучи теперь выше, чем стоящий посредине группы мужчина. Сложила руки на груди, пряча ладони в рукавах. Шум сзади подсказал ему, что четверо шаманов захлопнули ловушку. Если бы здесь были лишь они, она могла бы попытаться сразиться, но тот человек — бог, скрывающийся в нем. Личность с уважением поклонилась. «Слава победителям!» Говоря это, она не отводила взгляда от оружия, которое держал черноволосый. Мощный топор с двумя остриями в глазах большинства смертных наверняка выглядел как обычное оружие. Она же видела его словно бриллиант, сияющий светом взорвавшейся звезды. Человек, державший оружие, заполонял, казалось, все пространство, и, несмотря на то, что в отряде его было несколько более высоких и куда мощнее сложенных воинов, притягивал взгляд, засасывал все внимание. Остальные служили лишь фоном для него. Волосы почти настолько же черные, как у шаманов Акхери, но кожа белая, словно снег. Как если бы в нем пылал внутренний свет. Он украсил кожу татуировками, которые связывали силу бога в теле смертного, но этого едва хватало, чтобы суметь ее взнуздать. Сетран был силен, а его авендери считались опаснейшими в мире. Услышав приветствие пойманного в ловушку пришельца, мужчина лишь усмехнулся.
«Ганаэх!» — проворчал он. «Все, что осталось. Гаруля распался, хотя и хорошо сражался. А теперь мы завершим войну в этих горах. Я прав?»
Из-под слоев калх он впервые взглянул в глаза мужчине. Человек, простой человек. Бог, если и был там, не спешил показываться. Создание обернулось еще в несколько слоев калх. Однако топор Авендери по-прежнему пылал в руках воина. Взывал к осторожности.
«Если Кахалех распадется, ты представить не можешь, что возникнет после.